мое многолетнее присутствие вот в разных рода залах по разному поводу, с беседами, с лекциями, научило меня одной простой истиной. Самый надежный способ информирования о чем-либо является сарафанное радио. Работает безупречно, охват огромный. И вот если вы хотите, чтобы кто-то еще это послушал, надо просто об этом сказать. Надежда на то, что кто-то это прочитает или кто-то услышал, на самом деле очень маленькая. Люди приходят, потому что их позвали, потому что им рассказали, потому что им что-то засвидетельствовали. Сегодня первое из цикла «Великопостных сред». Если кто помнит, 2 года назад этот проект по благословению митрополита Кирилла начался, прошел постом. По понятным причинам в 2020 году он пройти не мог. Мы все были на карантине, и поэтому ничего подобного не было. Хотя изначально такая идея у митрополита Кирилла была. Вот. Ну и поскольку сейчас карантинные мероприятия, они в целом, их амплитуда снизилась, и стало возможным здесь собраться с определенными предосторожностями, то мы по благословению уже митрополита Евгения вот данный проект снова запускаем в точно таком же формате. Великопостные среды, 3 беседы провожу я, 2 беседы проводит отец Евгений Попиченко. И сегодня мы поговорим о том событий, точнее, о том явлении, о том действии церковном, которое мы праздновали всего лишь несколько, 2 дня назад. Воскресенье, неделя торжества православия, которая завершала, венчала собой первую неделю Великого Поста. Вот мы все радостно причащались, мы все радовались, потому что такой вот купель первой недели нас омыла, очистила, сразу глаза повеселели, лица сразу приобрели такой светлый очень оттенок, свет чувствуется, иногда даже мир чувствуется, и струится из сердца человека. И вот на этой волне мы отметили в конце вечером чин торжества православия и радостно разошлись дальше продолжать Великий Пост. И вот по этому поводу хотелось бы сказать, на мой взгляд, несколько важных слов. Мы чтим святые иконы. Ну, все знают, что праздник торжества православия связан с восстановлением почитания святых икон. И мы эти иконы почитаем, мы радостно их лобызаем, мы их чтим. Мы чтим их в первую очередь не по привычке, а потому что на них изображен тот, кого мы любим. Мы чтим эти иконы, потому что на них изображен Господь. Мы поклоняемся иконам, потому что поклоняемся изображенным на них Господу. И это занимает очень большое, важное и, надеюсь, радостное место в нашей жизни. Как это ни странно, для нас это часто единственный способ почитания Бога. Мы действительно по правилу 7-го Вселенского собора поклоняемся изображенному Богу, изображенному Иисусу Христу, поклоняемся Ему как Богу, чтим, не только Его чтим, не только Ему поклоняемся, но я говорю сейчас именно про изображение Иисуса Христа, ключевое изображение нашей церковной практики, церковной традиции. Поклонились, помолились, ну, Матери Божией поклонились, помолились. А что еще мы делаем, чтобы как-то почтить нашего Бога? Именно почтить. То есть, богопочитание, почитание Бога – важнейший элемент жизни верующего человека. А как еще мы почитаем Бога, кроме того, что перед Его иконой мы склоняемся в поклоне, вот, смиренно и кротко целуем эту икону, и столь же смиренно и кротко молитвенно ставим перед иконой свечи, Что еще мы делаем такого, чтобы можно было это назвать богопочитанием? Ведь на самом деле Христос от нас требует и другого почитания. Другого почитания. Он, например, говорит: «Любящий меня, заповеди мои соблюдет». То есть, если ты меня любишь, то ты должен соблюдать то, что я сказал. Если ты исполняешь мою волю, если ты исполняешь мои заповеди, значит, ты действительно почитаешь меня, почитаешь Бога. Или, скажем, то, что он говорит в притче о страшном суде. То есть, то, что мы сделали ближнему, мы сделали для него. То есть, он говорит, любая честь, которую вы оказываете ближнему, она оказывается ради меня. Любая милость, которую вы оказываете ближнему, она оказывается ради Господа. Или, например, скажем, он говорит такие слова: «Милости хочу, а не жертвы, и боговедение паче, чем всесожжение». Эти слова говорят о том, что знать Бога, то, что мы прочитали, читаем, скажем, в первом послании Иоанна Богослова, почитание Бога, знание Бога заключается в том, что мы как-то милосердно относимся к нашим ближним. То есть, если мы знаем Бога, если действительно Он для нас что-то значит, если действительно для нас Господь не пустое слово, то это проявляется в том, что мы оказываем милосердие нашему близкому. Ну, например, такие слова из первого послания. «А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. Кто говорит, я познал Его, то есть, стало быть, я знаю Его, я чту Его, но заповеди Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины. А кто соблюдает Слово Его, в том истина, любовь Божия совершилась, и сего узнаем, что мы в нем». То есть, сам Бог требует от нас почитания такого, чтобы мы как-то относились, поскольку все его заповеди об этом, как-то особенно относились к ближнему. Знание Бога, почитание Бога, оказывание какого-то внимания ему, то есть сделать ему угодное, сделать ему приятное, это значит сделать что-то для своего ближнего. Так требует к себе почитание сам Христос. Как получается, складывается, или точнее должна складываться наша жизнь? Мы переступаем порог храма. В любом случае, когда-то мы это сделали. И переступая порог храма, мы устремляемся естественным образом, устремляемся к образу Иисуса Христа. Мы бежим к Нему. Даже если мы бежим к иконе Пресвятой Богородицы, это ведь не только ее образ, это и его образ тоже. Мы, правда, не замечаем его крошечного лежащего на руках у матери его, но, тем не менее, он все равно слышит и принимает. В любом случае, это его образ тоже. Кстати, едва ли не первая икона, которая вообще появилась в истории христианства, была именно, если не первая, была икона Пресвятой Богородицы. До сих пор этот образ есть, нарисованный в римских катакомбах. Вот, так что это отнюдь не, что бы там ни утверждали протестанты, ничего плохого в этом нет. Но мы бежим к образу. Именно с того, что припадая к этому образу, ставя иконы или склоняя свои колени, мы устремляемся к Богу, изображенного на иконе. Мы не знаем пока другого. И еще пройдет некоторое время, прежде чем мы его узнаем. Но мы стремляемся к тому, кто изображен на иконе. С этого припадания к образу Христа, к образу Божьему, к иконе начинается наш путь в храм. Мы часто и приходим-то в храм потому, что у нас еще нет своих икон. А даже когда они появляются, мы покупаем иконы в храме и где-то находим место в нашем жилье, мы не можем так преподать, пока с непривычки преподать к иконе, находящейся в нашем доме, так, как мы делаем это в храме. Нам хочется пойти в храм, постоять у любимой иконы, поставить свечки, посмотреть на эти большие образа, посмотреть в эти удивительные глаза и сердце наше, особенно вдохновленное особым атмосферой храма, пением или просто тишиной, или еще чем-то, что незримо присутствует в храме, мы начинаем молиться. И приходим в храм для того, чтобы молиться перед иконой. И однажды это так должно быть. И почитание его образа рано или поздно приводит нам к тому, что мы начинаем обращать внимание на его слово. Но, по крайней мере, на иконе Иисуса Христа это слово нарисовано, написано, даже буквы какие-то там стоят. Мы не сразу замечаем, мы пришли только помолиться, припасть к образу. Но икона есть икона, она ориентирует нас на то, чтобы мы увидели не только его лик, но и то, что он держит в своих руках. Нам должно быть однажды интересно, что же Бог от нас хочет. Очень возможно, что если бы иконы стояли где-нибудь в отдельном месте, как это часто бывает, скажем, в Греции, там на любом перекрестке может стоять крошечная иконочка площадью квадратный метр, и навалена куча свечей, можно стоять и помолиться. Очень возможно, что если бы эти места были только такими, никто бы никогда и не увидел, что Христос держит в руках Евангелие. Но все-таки мы приходим в церковь, а в церкви есть священники. И задача священника как раз сказать о том, что вы обратите внимание, что не только на то, что вы говорите Господу, но и то, что Господь хочет сказать вам. Прочитайте Его Слово. Обратите внимание на Его Слово. Видите, Он держит в руках это слово. Видите, он указывает, вот буквально почти тыкает нас с нашим носом в свои слова. Прочитайте, посмотрите, что я вам даю. И совершенно не случайно на иконах написано, чаще всего пишутся: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас». Мы, даже если мы ничего не прочитаем, даже если мы настолько загружены или ленивы, что вообще не возьмем Слово Божье в руки, то, по крайней мере, эти важные слова, эти, что Он хочет, чтобы мы любили друг друга, мы все равно же должны заметить. Мы должны обратить внимание, что Бог что-то нам говорит. Если мы это не замечаем, то, скорее всего, мы не молимся нашему Богу, потому что если бы мы действительно помолились как должно нашему Богу, мы обязательно бы услышали эти слова, увидели бы их, увидели, что Он адресует это нам: любите друг друга. И тогда, придя когда-то в храм, чтобы помолиться Иисусу Христу, припав к Его образу, мы бы обратили внимание на Слово и стали это Слово читать. А прочтя это слово, мы бы с неизбежностью начали бы исполнять заповеди, потому что нам бы стало стыдно. Ну как же я его прошу, а он меня просит тоже? Если я не буду исполнять его слово, с чего ради он будет исполнять мое? Совесть будет бередить меня, мне будет стыдно. Я должен что-то сделать для него, я же должен как-то отнестись к его словам. Почтить его. Он же тоже что-то мне говорит. Скорее всего, если я бы приходил просто молиться, выражая свои чувства, я бы тоже ничего не понял. Но, как правило, я прихожу в очень тяжелом состоянии. Мне нужен не просто желание помолиться, мне нужна его помощь. Мне нужно, чтобы он услышал мою молитву, обязательно ее услышал и исполнил то, о чем я его прошу. И это с неизбежностью приведет меня к этой простой вещи. Он мне скажет: «Я услышу тебя, только ты услышь меня». Потому что от исполнения того, что ты просишь, жизнь не станет лучше. Она станет лучше тогда, когда ты исполнишь мое слово, когда ты исполнишь мою заповедь, потому что они и даны для того, чтобы изменить твою жизнь, чтобы она переменилась, чтобы она стала другой, жизнь-то твоя. Ведь вся та ситуация, в которой ты оказался, из-за которой ты пришел ко мне, она именно потому и произошла, что ты не слушаешь моих слов. Послушай, и все изменится. Мое лекарство в том, чтобы ты послушал мои слова. И человек, конечно, между тем, как он припал к иконе Иисуса Христа, и тем, как он, наконец, решится послушать заповедь, может пройти не то что год, может пройти не один год и даже не один десяток лет. Ну, такое упрямое, жестоковыйное, грубое человеческое сердце. Он все стучит и стучит в дверь Иисуса Христа, в дверь милосердия Божия, взывая, чтобы Бог его услышал, и не понимает, что спасение в том, чтобы, наконец, услышать своего Бога. Услышать, ведь он пришел не просто вымуштровать меня, он пришел даровать мне жизнь, и жизнь в том, чтобы исполнить его слово. И вот когда мы начинаем исполнять его заповедь, это исполнение заповеди, ибо они все об одном и том же, приводит нас к тому, что мы начинаем видеть и ведать образ Божий в его детях, во всех многочисленных его детях, в каждом человеке. Ибо был свет истины, просвещающий всякого человека, грядущего в мир. И этот образ Божий просвещает всякого человека. Любой человек, и китаец, и таджик, и африканец, и эскимос, все они носят в себе образ Божий. Все они икона Бога. Мы, конечно, где-то в проповедях об этом слышим. Но это не касается нашей жизни, не касается нашего сознания и по-настоящему никак нас не трогает. Мы знаем это, но не более того. Мы не видим образ Божий не то, что в эскимосах или узбеках или китайцах. Мы не видим этот образ Божий даже в собственных мужьях и женах. Мы видим только одно, что мой муж пьяница, что он лентяй, что он грубиян и хам, а образа Божия не видим. Скажи иной женщине: знаешь, вот твой муж создан по образу и подобию Божию. Что? Мой муж? Да вы что, батюшка, вы знаете моего мужа-то? Вы его видели хоть раз? Образина? Какой там образ Божий? Ничего там нет. Или знаешь, что твоя жена создана по образу и подобию Божию? Да нет, батюшка, точно не, нет, нет. Мало того, что она страшная, вы знаете, какая? Уй! С ней даже поговорить ни о чем нельзя. Она только орет и орет, орет и орет. Нет, там образа Божьего не пахнет. Какие там китайцы? Какая там проповедь всему миру? Мы не можем проповедовать собственной семье, собственному ребенку, который сидит за компьютером. Мы не видим в них образ Божий. Мы в кошке видим образ Божий. Кошку мы любим. Очень. Жалеем. Прям проникаемся к ней всякой доверию, любовью, привязанностью. Прям истинно православная душа. Но взрослые, но дети, но мужья, жены, родители. Нет, они меня не понимают. Они чужие и мне, и Богу. Но вот когда мы проделаем такой путь, когда мы именно так пройдем по вот этой ступеньке, по ступенькам храма, припав сначала к образу, потом, обратившись с молитвой, потом узнав, что есть слово, которое он говорит нам, прочтя это слово из уважения и почитания к Нему, внимая этому слову и попытавшись его исполнить, это слово, мы, наконец, проникнемся тем, что, исполняя его слово, проникнемся тем, что поймем, да, действительно, именно так каждый человек есть образ Божий. Таким образом, обретение иконы приводит нас к человеку, подлинному образу Божию. Через икону, написанную красками, мы приходим к иконе, созданной самим Богом. Через почитание иконы приходим к тому, что нам надо что-то делать с этим человеком. Нам надо как-то почтить образ Божий, Бога в каждом человеке. Ведь, собственно, притча о страшном суде нам об этом и говорит. И здесь мы видим, как смыкаются первая и вторая заповедь. Ибо вторая заповедь о том, что возлюби ближнего, как самого себя, подобна первой. Чти, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем своим. Мы начинаем понимать, что мы окружены образами Божьими. Мы живем в мире живых икон. И чтобы почтить нашего Бога, мы должны послужить как-то каждому образу Божьему, каждому человеку, каждому ближнему. Это и будет то служение, которое принимает от нас Бог. Обретение храма открывает, что подлинный храм – это мы сами. И тем и глубока, и хороша церковная жизнь, что она, как мудрый учитель, приводит нас к истине. Приводит нас к истине Духом Святым. Но если мы к истине не придем, если останемся только почитателями святых икон, так и не стяжав водительства Святаго Духа, так и не исполнив заповеди, так и не увидев в ближнем образа Божьего, то нет нам в этом никакой пользы. Как в том же послании пишет Иоанн Богослов. «Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Не любящий брата пребывает в смерти. Всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца. А вы знаете, что никакой человека-убийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей. Любовь познали мы в том, что он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев». Все просто. Но чтобы дойти до этой апостольской простоты, чтобы понять, услышать, открыть для себя эту острую, как бритва, истину апостольских слов, для этого надо начать с храмовой иконы. Молиться, потом увидеть слово, потом его прочесть, потом его исполнить. И только тогда, когда мы исполним, нам откроется мир живых икон Иисуса Христа. Каждый из нас. И это как бы обрекает нас и вдохновляет нас и обрекает нас на служение. Мы не сможем ничего сделать больше с собой. Мы видим человека и видим, что к нам пришел Христос. И мы должны сделать то, что этот Христос от нас просит. Если мы не сможем никак послужить этому человеку, мы не послужили своему Богу. И когда мы входим в храм или возвращаемся домой и видим там образ Иисуса Христа, на нас накатывают слезы, потому что нам стыдно. Что толку? Как легко вообще на самом деле почитать образ Божий, написанный на иконе, на доске? Как легко? Молишься, говоришь ему, он слушает, ничего не говорит. Ты ему говоришь, он все молчит, а ты ему снова говоришь, он все молчит. А с человеком не так, он слова не даст сказать. Он хочет, чтобы его слушали, чтобы его понимали, чтобы с ним только были, чтобы его заметили, чтобы его волю исполнили. И это невыносимо трудно. И только когда понимаешь, что в этом человеке Христос, что это Христос пришел сюда в нем, что это Христос пришел сюда, привел сюда этого человека, потому что я сказал, что, Господи, я тебя почитаю, ты мне нужен, Господи, я тебя люблю. Хорошо, говорит Господи, как раз мне такой человек и нужен. Вот, смотри, я к тебе пришел. Мне очень нужна твоя любовь. Но это невозможно исполнить, не пройдя этот долгий путь. Есть такие слова в Священном Писании, в Евангелии от Иоанна. Иисус говорит женщине-самарянке: «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь». А мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. Вот мы стоим перед иконой Иисуса Христа. Вот мы поклоняемся Ему. В духе ли мы поклоняемся Ему? В истине ли? Когда мы стоим перед иконой Его ли, или Матери Божией, или святых, мы действительно поклоняемся Ему в духе и истине. Ведь именно это требуется от нас. Если мы сейчас, стоя перед иконой, не поклоняемся Ему в духе и истине, то мы никакие не Его ученики, мы не истинные поклонники, мы не Его дети. Потому что истинные поклонники – то есть духовные люди поклоняются Богу в духе и истине. Можно, конечно, молиться в духе. А это как? Как молиться в Духе Святом? Если я читаю текст, вот написанный на бумаге, читаю, это молитва, канон или акафист, и я его читаю. В духе я читаю. Что я делаю? Я просто читаю некий текст. В духе или нет? Как это проверить? Или, например, просто не читая никакого текста, я пришел и просто возношу молитву: «Господи, ну, скажем, исцели моего ребенка, он у меня заболел, в больнице очень тяжело ему, помоги ему, Господи, вылечи его». В духе я молюсь или нет? Как мне это узнать? И нам кажется, что этот вопрос неразрешимый. Или любая молитва есть молитва в духе? То есть любой молящийся человек, независимо от того, кому, как и где он молится, он обязательно молится в духе? Как определить, молитва, которая так важна для нас, она в духе или нет? И апостол Павел, например, в частности, он говорит нам об этом. Он говорит, что если вы молитесь в духе, то есть ваша молитва именно не вашим ртом, гортанью и даже не вашим сердцем совершается, а она именно в духе совершается. То есть момент произнесения этой молитвы, ваше сердце животворится Святым Духом. Он прикасается к вашему сердцу, и вы в нем совершаете эту молитву. Ведь именно об этом говорят слова из послания к римлянам, что мы взываем Духом Святым «Авва, Отче». Именно что тут странного, если мы все крещенные люди, и стало быть, благодать Святаго Духа нам по определению в день нашего крещения уже дана. Мы, по идее, могли бы любую молитву совершать в духе. Ну да, если бы мы начали это сразу после крещения. Но после крещения Бог весь сколько лет прошло. Мы крестились лет в 10, сегодня нам 40. И все это время мы не молились и с Богом не жили. Вот только сегодня пришли и начали молиться. в духе ли наша молитва или нет. Апостол Павел говорит, если вы действительно живете и молитесь в духе, то должны быть плоды Святаго Духа. Любовь, радость, мир, долготерпение, кротость, воздержание, милосердие, вера. То есть вы должны по этим плодам увидеть, что вы действительно молитесь в духе. Если этих плодов нет, то значит никакой молитвы в духе нет. Если мы помолились, и тут же начинаем ссориться, гневаться, раздражаться, ревновать, завидовать, унывать, напиваться, там что-то смотреть, глазеть, значит молитва была не в духе, она была плотской.